Сегодня студия «Радио Свобода». Лев Александрович Нетта, ветеран ГУЛАГа, ветеран Великой Отечественной войны. И вместе с ним Николай Формозов, исследователь истории ГУЛАГа, ведет передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Я хочу сказать, что вышла книга Льва Нетта, называется «Клятва», где он описал свой жизненный путь и лагеря, и нацистские, и советские, и создание в лагерях Демократической партии России. Очень интересная вся история. И я немножечко расскажу биографию Льва Александровича. Он сын латышского стрелка, выходца из Эстонии. Учился в Москве, в Красной армии был с 43-го года и прошел подготовку в школе партизанских кадров. Группа партизан, 20 человек, частично владевшая эстонским языком, была в феврале 1944 года выброшена с парашютами в Эстонии. Основную часть боеприпасов, оружия и взрывчатки сбросить, видимо, не удалось. И через 3 недели партизаны, которые шли рейдом на юг Эстонии, столкнулись с карательным отрядом из русских коллаборационистов. И в бою практически все погибли. Лев Нетта был раненым, взят в плен. И до конца войны находился в нацистских концлагерях в Двинске, потом на западе Германии. И в марте 1945 года около города Плауэн был освобожден американскими войсками, потом служил в советской армии и в апреле 1948 года был арестован контрразведкой. 22 мая того же 1948 года осужден к 25 годам заключения в ГУЛАГе и отправлен в Норильск, в Гурлаг, где участвовал в 1953 году в Норильском восстании, освобожден был в 1956 году, а в 1958 реабилитирован и стал потом инженером. В общем, после такой тяжелой жизни, можно сказать, Льву Александровичу повезло.
Ну, везение такое не относительное, потому что Льву Александровичу много чего пришлось пережить. Он сейчас сам расскажет, и немецкий плен, и партизан. Партизаном он был в Эстонии, советским, и потом лагеря.
Да, вот я хотел спросить.
Даже был сталинским бандитом, так меня называли еще.
А в чем была цель этих операций? Ну вот забрасывать маленькие отряды на территорию, где население было, в общем, враждебно советской власти?
Ну, здесь ответить вам очень просто. Что это нас туда забросили, даже вот трудно сказать, с какой целью непосредственной и как это на что-то надеялись. Нам, во-первых, говорили, что вас забрасываем в тыл глубокой Эстонии с тем, чтобы расширить, усилить это партизанское движение, ну, против немецких оккупантов. И что командир принял решение, что нам нужно все же сделать более такой, ну, дальний такой бросок на юг. И вдруг, значит, тоже вот услышали, что идет какая-то группа, ну, военных, там, с оружием, все ли. Вот, да, и слушаем явный русский разговор. А когда подошли совсем близко, так, ну, может быть, метров, наверное, на 20, на 30, для леса это достаточно уже близко все еще так. Вот, вроде, форма-то немецкая. И тогда командир, значит, спохватился, что это же немцы. У нас сразу завязалась перестрелка. А это, как оказалось потом, точно это карательный отряд был, где были такие же молодые ребята, приблизительно, как и мы, из Псковской
области,
да, рядом. Угу. И вот, и у них, конечно, было в достатке. В основном были разрывные и, как говорится, зажигательные патроны. И поэтому, что нам тоже уже теперь беречь боеприпасы незачем. Мы уже видели, чувствовали, что приходит нам конец. Вот мы с этим Сеном Тайером были рядом за двумя камнями за этими, и видели, что все. Значит, Тайер-то он эстонец, коренной. Вот, и он то, конечно, мы с ним все разговаривали по-русски, то есть по-эстонски. Вот, ну, значит, я все тоже вполне владел. И он говорит, ну, все, Лео. Меня всегда звали Лео. И, значит, так попрощались с ним, вообще, и с жизнью. Вот. И какое-то буквально... Ну, это, а все это решалось уже, ну, какими-то секундами. Я так смотрю, он от меня, так, может быть, метр или там полтора был за камнем. Смотрю, он, голова у него так упала, он паник, и просто так вижу, прям как вот из головы, значит, ну, кровь прямо бьет, прямо таким ливнем, так? Вся его лицо стало уже в крови. Я, значит, понял, что да, действительно, все. И, ну, как я для себя... У меня еще была, осталась одна граната лимонка. Вот, и у меня никакого сомнения не было. Я был твердо настроен, устремлен то, что, значит, повторить то, что сделал мой командир лейтенант Батов. Прежде чем, скажем, даже бросить гранату или попытаться встать, я как-то закрыл глаза. Почему так я сделал? Так уже, видимо, суждено было. И в этот момент я увидел свою маму, которая сидит в комнате на сретеньке, на машинке там что-то шьет и плачет. А это я ее видел, когда мы еще из запасного полка на Урале на эшелоне везли уже на фронт, на первый белорусский я попал. И я, конечно, когда я ее увидел, плачущую, ну, как-то у меня не было силы, чтобы как-то даже оттолкнуться, встать и, значит, ну, сделать то, что я уже как-то, ну, окончательно был готов сделать вполне сознательно, если такое дело, без всякого страха, без всего. Что это вроде, ну, так положено. Я должен повторить подвиг своего командира. Гранату эту я, значит, тоже, ну, сам себя я не взрывал. Такой мысли у меня даже и не было, чтобы себя взрывать.
Ну, то есть просто откинули.
Что?
Откинули просто, да?
Я ее просто кидал за камень, просто выбросил, и все. И там она, конечно, взорвалась, и все. И тут уже меня, значит, что окружили вот эти ребята. И один от меня, может, метров в пять, может, даже еще меньше, раненый этот самый каратель, такой же молодой парень, вот. И у него тоже обычно все они там были в разные, не знаю, какая винтовка у него была, простая винтовка или снайперская, не знаю как, но вот в этой винтовке прямо, ну, что-то не прямо мне хочет приставить и, значит, ну, застрелить, и все, это понятно. Но я еще как ему говорю, что давай, ну, смотри, то, что ты меня мучаешь, вот. Стреляй, и все закончится, что ты понимаешь. Но в это время подскочил такой же его собрат, такой же каратель, такой же молодой парень, вот, прям так ногой выбил у него из эту болтающуюся винтовку. Ты что ты, тут уже кругом уже свои, тут уже в зале, а ты еще, после, ты, говорит, своих перестреляешь.
Ну, и так вы попали в плен. То есть потом, когда вы оказались уже в советских лагерях, вы сравнивали, что было у немцев и что было в ГУЛАГе?
У себя было тяжелее. Почему? Морально тяжелее было. Потому что такие вроде быть у себя и быть, значит, там в лагере, в плену, то есть посвятоваться мы в таком состоянии, тем более я же оказался уже далеко на севере, вот, особорежимный лагерь, вот. Ну и само даже все, что это моральное, то, что, ну, у меня же 25 лет и 5 лет в поражении прав. За что? За что? Я не знал.
Ну, вас арестовали в 48-м году. Видимо, они план по американским шпионам выполняли.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Первое, значит, когда меня обманным путем, меня в командировку послали, значит, с другим еще сержантом. А тот меня, конечно, сдал. У него, видно, пакет был какой-то, сдался у меня. И меня уже начали там 5 или 6 офицеров, значит, вот так, значит, мы дружно все запрашивают. Я понял, что они меня все спрашивают, как, где я был там, про американцев, когда они завербовали, где я резидент, какое задание было. Все это то, что касается, ну, шпионской деятельности.
Ну, то есть, потому что вы были освобождены американцами из немецкого концлагеря, значит, вы американский шпион.
Ну, видимо...
По плану.
Да, по плану, совершенно правильно. Вот. И поэтому... Мне сказали, ну ладно, давайте пойдем прямо в подвал, там тут же в этом здании было. Вот. И туда отвели, там еще в камере было два человека, как-то оказалось, тоже такого же типа шпионы.
Липовые, естественно.
Один русский верхатский офицер, майор, и один украинец был. Но украинец тоже был такой, который уже как бы принимал участие, помогал этому самому, как оно, Мао Цзэдуну. А вот когда я оказался уже в Норильске, уже, так я там таких встретил с такой же судьбой очень многих. Да. Вот даже очень близко мы познакомились, такой там был Петров Тихон Иванович, он вообще он постарше меня лет на 5, и он уже во время начала войны, он был уже в армии, так? И он был на острове, на Сарема, угу, в Эстонии, в отряде как-то химзащиты. И вот он все смеялся. У нас даже, говорит, и винтовок-то не было, никакого оружия. Только противогазы у нас, говорит, были. Вот. Да. А когда уже, значит, да, и когда высадился вот на Сарема, уже военные действия уже были. Немецкие...
Да, десант.
Десант, да. Их, конечно, всех, значит, как взяли как военнопленных, вот, хотя у них оружия никакого не было. И у него то же самое было 25 лет лагерей и 5 поражений в правах.
Лев Александрович, можно еще вас спрошу вот про этих смершевцев, чекистов, которым вы в лапы попали тогда? Понятно, что они, так сказать, не только разговоры вели, но, в общем, кулаками работали от души, судя по всему. Вот были люди, кто мог выдержать и не подписать? Или таких очень мало было? То, что требовали, да?
Я так скажу, что таких мало было, конечно, так. Таких мало. Вот. Но кто все же вот уже подписывал, так, и все вроде попадал на щеку, опять уже. Но это уже было как фильтрационный лагерь. Там все это. И, кстати, я даже про себя, что я уже писал в ЦК из Эстонии с тем, чтобы, вот, что я там, ну, коротко писал, что пришлите мне мои документы. Прежде всего, мой комсомольский билет, который я оставил, значит, там, перед выбросом в тыл, так? Но ничего, конечно, не было, никаких документов, ничего не было, так? И мы между это говорили, значит, нас выбросили, а все наши документы, конечно, я и потом уже, когда после окончания Норильска, я в Эстонии был связан тоже опять с работниками с ЦК Эстонии, так?
Ну, то есть документы не нашли?
Нет, они исчезли. Угу. То есть их, значит, ну, мы сдали это.
И трудно было доказывать, что, собственно, вот вы были в этом отряде и так далее. То есть все это, конечно, так сказать, как всегда, запутывало только дело.
Это все, да, это все было на словах. Поэтому мне хорошо запомнилось такое вот, ну, выражение и такой взгляд на это, когда мой майор, скажем, там, Федоров такой был, так?
Это который допрашивал, да?
Который допрашивал, он как бы старшим там был, вроде, как так, вот. И он все говорил, говорит, что ты, значит, сумасшедший, все это, ты давай признавайся и рассказывай, как и что все это было. Ты все говоришь, что ты сам, это самое, вернулся к нам сюда из западной зоны. Ну, то есть так, как она была в действительности, так? Город плавание такой. Там мы встретились. Там я впервые негров увидел на этих на виллисах и так далее, и так далее. Все это было очень интересно. Вот. И поэтому, ну, что ты ерунду поришь? Ну, что мы? Или ты считаешь нас за дураков, что ли? Что мы тебе поверили, что ты самостоятельно вернулся сюда, значит, в советскую зону.
А, и... то есть у него в голове было, что только дурак может вернуться в Советский Союз.
Да, понимаете?
То есть он в душе-то был антисоветчик, скорее всего.
Ну, так она вроде
по логике получается.
По логике так получается тогда. А все вроде все это было все, ничего.
Ну, то есть он вам, в общем, выписал на полную катушку, несмотря на...
Так эти... он прям это и не скрывал. Он, значит, так даже и говорил, что, значит, так мы тебе вроде и поверили, и все. Вот это, ничего. Мы знаем, что ты не шпион. Заявляли мне так. Вот никакой не шпион. Но откровенно тебе говорим, что... тебе отсюда выхода нет на свободу.
То есть раз попал, то уже все.
Да, то впереди у тебя лагерь. Вот. Пойдешь в лагерь, Притом в лагере, который там находится, где Макар телят не пас, значит,
как это? Ну, то есть вот так они выполняли план по шпионам, заключенным там и так далее.
Да, все. И поэтому...
А отправили вас сразу практически в Норильск, в Норильский лагерь, уже после приговора.
Да, в принципе, практически так, потому что никакой промежуточный лагеря тут уже на своей родине, так, я не был, только Норильский лагеря, так. Я прошел, конечно, сначала сразу ведь я же был в Ровно, это три города весь слышно, так. Потом отсюда из Ровно я попал, значит, в Киев, из Киева я в Москву попал. Тоже интересный такой момент, что в Киеве мне ребята там тоже, которые были, сказали, вот тебе бумага, пиши письмо домой. Вот. Делает треугольничек, как во время войны можно было, без всяких марок, без всего. Я так и сделал и в киевском перроне вокзала. Это через Столыпинский вагон я эту решетку бросил. Это же это, наверное, июнь месяц, лето, тепло.
Дошло?
Что?
Письмо дошло?
Письмо, я его увидел, потом, когда уже вернулся, значит, уже из Норильска в 56-м году, так?
Вот. И на нем посмотрел... народ добрый был и помогал.
Да. На нем я посмотрел штемпель и увидел, что письмо пришло в Москву раньше, чем наш Столыпинский вагон. Ну, на Столыпинский вагон, ведь так прицепляли к разным так. И так потихонечку мы двигались. И когда я уже оказался на Красной Пресне, в пересыльной тюрьме, такой огромный, такой, наверное, не знаю, сколько, не десяти, но 6-8-этажное здание, такое каменное кругом, квадратное в середине, значит, это прогулочный дворик. Мне уже на следующий день мама пришла на пересылку и принесла передачу.
Вот спасибо добрым людям. Да. А Норильск как вас встретил?
Норильск встретил немножко более интересно. Ну, во-первых, мы еще хотели... Ну, вот мы все думали, что побег. Вот. И это тоже, как говорится, готовы были бежать, ну, сломя голову, не считаясь с баражей, потому что там делали, резали борт баржи, но было неудачно, обнаружили, два наших человека оказались под подозрением, и потом оказались уже, когда на Норильск прибыли, то оказались в тюремном состоянии, уже от нас их отделили. А нас по группам, по 200, по 300 человек повели по тундре, естественно, дорог там нет, повели, значит, в лагерь уже тоже. А вот этот особый режим лагерь номер 4, а их там в Норильске 5 таких, 6 отделений.
Это для политических именно?
Да, только политические статьи.
Горлак назывался.
Горлак.
Горный лагерь.
Вот. И, значит, там 4 таких зоны мужских и одна женская. И вот пока, когда нас по тундре вели к этому лагерю, так, ну, как всегда, значит, там, начальник охраны предупреждает. Шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет без предупреждения. И марш вперед. Вот. И мы так маршировали по этой тундре. И вот я как раз был, по-моему, тоже где-то с левой стороны, крайний был так, и там все мы друг друга поддерживали под руки, чтобы друг друга держать. И вот, видимо, вдруг передо мной один предыдущий, кто он, понятия не имел и не имею, вот, вдруг как бы вывалился из этого такого стройного такого этого квадратика или
колонны, да.
Колонны, да. Вот. И так, ну, может быть, ну как, человек вывалился, ну, может, там метр или полтора метра он оказался в стороне. Тут же раздались автоматные очереди. И колонна наша сопровождалась еще и с собаками. И тут же две собаки были отпущены. Они нам бросились на это уже, на мертвое тело, и начали ее рвать на куски. Так. Подбежал начальник опять колонны, который предупреждал, шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет без предупреждения. Вот. Подошел, так что так ногой так это так, пошевелил. Человек, это уже труп, а не человек, так? Вот. Все ясно.
И что, так и бросили тело у дороги?
Ну, дорог там не было. Там,
ну, в смысле, по тундре, у колонны, да, где шло.
Вот, все, вот. Так, самое, все, все ясно. Попытка к побегу. Встать, шагом марш, пошли в лагерь дальше. Вот и все. Кто это? Как его фамилия? Конечно, им это было... Самое, они потом как-то, может, узнали, или что-то, но это не важно. Во всяком случае, сразу было понятно. Вот как что нас ждет впереди 25 лет. Вот такая, значит, жизнь, такое обращение. Вот это наше будущее на все эти 25 лет.
Николай, скажите, сколько все-таки было заключенных вот в том же Норильском лагере? И пишут сейчас исследователи, что там условия были немножечко получше, чем в других местах, ну, самых страшных, типа Колымы.
Ну, во-первых, надо различать, что был горный лагерь, это особый лагерь для политических заключенных, и Норильлаг, где были и политические, и так называемые бытовики, то есть осужденные по другим статьям. Вот, и значит, в Норильлаге, в горлаге, вот особом лагере, было примерно 25 тысяч заключенных. Вот его такая проектная мощность была 25 тысяч. Норильлаг в разное свое время был гораздо больше, может быть, больше, примерно был таким же, чуть побольше вот в это время. Вот. И восстание, о котором пойдет речь дальше, оно было именно в горлаге, в горном лагере. Это было первое восстание, или как его называют моя коллега Алла Макарова, восстание духа, потому что оно было невооруженное. Это был первый пример ненасильственного сопротивления в сталинских лагерях, когда с политическими требованиями.
Лев Александрович, а как была создана, или как вы узнали о том, что есть вот эта демократическая партия, о которой вы пишете, то есть подпольная организация, которая хотела изменения, так сказать, строя в Советском Союзе?
Ну, варьё было.
Уголовники, да?
Уголовники. Значит, по дороге, по пути в Норильск, нас в этих пересыльных лагерях, не пересыльные, но так, ну, пересылки просто. Так?
Ну, то есть они там грабили и безобразничали.
Да. Там Луки. Они, понимаешь, и одежду там меняли. Они, как они поступали? Они, значит, не грабили. Они меняли все. И обувь, конечно, и одежду, и все.
Но не поменяешься, нож получишь.
Понимаете? Вот. Поэтому так было. Но мы уже там начали... А мы тоже... Ну, я тоже был в воинской форме, офицеры там все так... Вот. Поэтому мы себя, как говорится, уже так, ну, не давали с нами делать то, что это варьё хотело делать. Ну, а мы, значит, тоже давали такой-то отпор, значит, чтобы и получали самое, ну, как, кулаком что-то. В Москве еще тоже были такие маленькие камеры, а вот уже когда оказался Свердловский уже, так, там была большая камера. Уже даже нар не было, все это просто на полу так располагались все это вместе. И вот там уже было, ну, приличное количество военных. Офицеры были, солдаты были, так. И там мы как-то уже начали все друг другу, ну, не то что приглядываться как-то особенно, вот, а как-то находить все время вместе. То есть если где-то располагались на отдых, там, на еще такое дело, это уже рядышком, чтобы было, чтобы были рядом, если такое дело.
Николай, ну вот Лев Александрович рассказывает как раз про партию, про то, что в своей книге довольно подробно про всех участников этих организаций, там, как эти цепочки строились и так далее. А вот какие-то другие, в других лагерях такие подпольные организации создавались?
Таких организаций было очень много. Но я должен подчеркнуть, что вот эта Русская демократическая партия, она выступала за цели не насилия. Вот. То есть надо всего добиваться эволюционным путем. И изменение строя даже, они глобальные ставили перед собой задачи. Но прежде всего, значит, возникли три организации, которых не имели особых названий, назывались просто украинские, литовские и русские подпольные центры. Вот. Фактически это были боевики, вот, организации, которые вершили суд внутрилагерный. Первыми были в этом украинцы, причем украинцы, связанные с УПА и с движением АУН-Б, то есть бендеровцы. Вот, и вслед за ними, по их примеру, уже были созданы такие же литовские организации и русские. Возникло это движение, судя по всему, в Экибастузе и в прилежащих лагерях, в Дубовке. А потом распространилось по всем лагерям, потому что каждый начальник лагеря стремился избавиться от таких непокорных заключенных и пересылал их с этапом в следующий лагерь. И как бы вот этот вирус мятежа распространялся на все лагеря. Это очень детально сейчас уже прослежено.
Как раз в Норильском ИТЛ МВД бандитские проявления привели к убийству 30 человек, которые не были своевременно предупреждены агентурой, и, значит, ставится задача, чтобы было не меньше, значит, 10-12 осведомителей на одного резидента, то есть среди 10, чтобы заключенных был, в принципе, кто-то стукач. Я так понимаю, что, в общем, их пытались, Лев Александрович, вычислять, да, вот этих людей, которые там с оперчастью работают и так далее.
Ну, я так скажу, что по своей памяти, что практически их знали. Угу. Каким путем? Каким-то путем еще где-то кто-то встречался там, в буре встречались. Вот, скажем, тот, который меня принимал в партию, вот, Коротовский, он офицер. Вот, у него было, я не знаю, в сопроводительной карте или как-то где-то было, чтобы каждые государственные праздники 1 мая и 7 ноября их изолировали от общей массы и сажали в бур, в барак усиленного режима.
То есть внутренняя тюрьма фактически.
Да, внутренняя как бы тюрьма, так?
Но русская партия не занималась вот этой так называемой Рубиловкой.
Но это украинцы, да.
Ну, Рубиловка – это был общий термин. Вот. Рубиловка по-разному называли в разных лагерях. Ну, в архипелаге вот она называется Рубиловкой по-экибастузски. Вот. И я хотел сказать, что вообще говоря, во-первых, вот тот документ, о котором вы сказали, он, не знаю, какая это дата, но, скорее всего...
51-й год.
Скорее всего, он свидетельствует о так называемой сучьей войне, потому что на Рилаге были очень тяжелые как раз отношения между разными группировками.
Но это как раз не о горлаге речь идет,
да,
это как раз о Норильском,
да,
ИТЛ.
Да, есть эти документы, а вот о том, что там начальство подстрекало, в том числе вот эти вот резню между разными группировками воровского мира. Вот, значит, есть данные по Экибастузу, что меньше одной трети из убитых вот во время вот этой вот террористической борьбы с прислужниками режима были связаны с суперчастью. То есть в основном это были люди, нарядчики, часто очень с таким мрачным достаточно прошлым, которые сотрудничали открыто с администрацией для того, чтобы держать страх заключенных.
Ну и были жестоки, по всей видимости.
Вот. В Норильске их называли молотобойцы. И они там всем заправляли. И могли просто убивали заключенных на глазах у других. До прихода в конце навигации 52-го года карагандинского этапа. И вот этот карагандинский этап очень быстро установил там свои порядки. Вот, там была очень большая группа украинцев. Вот. В том числе туда был прислан украинец, который, ну вот я с ним до сих пор дружу, ему сейчас уже 90 лет, который был принципиальным противником любого террора. Угу. И он все время спорился с...
Это кто?
Это Евгений Степанович Грицак. Вот, только что я сегодня говорил с Юрой Самодуровым, говорит, я приехал, моим приятелем, я приехал из Киева и прочел замечательную статью Грицака о сегодняшних событиях, что он вот...
Да, он в курсе всего.
В курсе всего.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» и зрителям сайта «Радио Свобода», у нас в студии Лев Нетт, ветеран Отечественной войны и человек, который провел 8 лет в сталинских лагерях в Норильске, и вместе с ним Николай Формозов, исследователь истории ГУЛАГа ведет эту передачу Михаил Соколов. Вот, давайте мы немножечко все-таки уже в 1953 год перейдем, потому что времени немного.
Да.
Лев Александрович, ну вот само Норильское восстание, оно, видимо, состоялось, вот это мирное выступление, да, за изменение вообще всего в лагере, а некоторые рассчитывали и в стране, оно состоялось, наверное, потому что, во-первых, умер Сталин, во-вторых, начали кого-то выпускать, и было ощущение, что можно что-то изменить, так я понимаю?
Совершенно правильно. Когда умер Сталин, такой был настрой, ну, значит, главный виновник всего и вся уже ушел, так? Поэтому есть надежда, что что-то изменится, может быть, даже и будут пересматривать дела, потому что подавляющее большинство, которые там были в нашем даже в горлаге, они понятия не имели. За что они получили 25 лет и что такое? То есть беспросветное будущее. И поэтому, как говорится,
добивались чего? Приезда комиссии из Москвы?
А террор-то еще больше усилился. Потому что это такое, не то, что мы говорили, что тогда Берия вроде из двух этих органов...
Сделал один, да, МГБ
да,
и МВД один, соединил.
Так, а это вроде грозило тем, что будет сокращаться количество этих верных стражей, так? А им это не подходил такой вариант.
А они выслуживаться начали.
Да, и вот они начали все. Те, кто выслужился, тот, значит, наоборот, где-то вот кого-то там пристрелил или стрелил, там, неважно где, с работы или после работы. Что, значит, они получали какие-то, не премии, поблажки. Какие самые главные были? Отпуск домой. И это повторялось вот во всех вот наших шести этих самых вот зонах. Правда, женских не было, чтобы стреляли. К женщинам относились очень, так кажется, гуманно.
Угу. Вот. То есть не убивались.
Да, их не убивали. Их только потом били лопатками или топориками этим самыми.
Пожарными.
Альпинистскими.
Угу. А люди вышли, вот потом договорились и вышли, так сказать, на акцию протеста, на митинги и так далее, да? Как все это получилось вот 25 мая? Ведь почти два месяца, да, Николай,
больше,
там
больше.
Удавалось, так сказать, вести эту акцию протеста?
Нет, 4 августа все кончилось.
72 дня, то есть продержались.
Да, это самое длинное восстание в истории ГУЛАГа, когда просто открывали стрельбу по зоне. Угу. Что-то не понравилось, что сказали, там пели громко песню. Вот. Человек не захотел сесть в лужу. Вот ведут колонну, говорят,
а садитесь. Такое бывало, да?
Это было подряд,
это обычно было
подряд несколько случаев в конце мая.
Угу. Ну и люди стали бороться за свое человеческое достоинство.
Да, это был совершенно конкретный момент. Это было 25 мая вечером, когда была стрельба...
В ночную смену.
Да, в ночную смену, но еще это было 25 мая.
Да.
Вот, возвращалась, вот, значит, вечерняя колонна, те, которые работали днем, возвращались в лагерь, стали перекликаться с заключенными, которые в это время находились на территории 5-го лагеря, и офицер открыл стрельбу. И это увидели в зоне горстроя, так называемого, который строили город. Дали гудок, побежали там останавливать работу, потому что все долбили такие глубокие шахты для свай вот этих вот домов, которые сейчас стоят в Норильске, которыми норильчане гордятся. Вот, и вот 25-го вечером, 25 мая была остановлена работа как ответ на этот вот очередной расстрел.
А дальше уже выдвигались требования, да, Лев Александрович, приехала комиссия.
Комиссия приехала. Значит, она тоже в каждую зону приходила, ну, по отдельности, так? Вот я хорошо помню, вот, уже, ну, опять ночная смена, но там ночью тоже светло, солнышко светит. И вот там, значит, около вахты поставили большой стол, накрыли там скатертью, все это. Или все пригласили, что там комиссия. С одной стороны, придет садиться полковник Кузнецов такой, который говорит, меня лично прислал сюда Лаврентий Павлович Берия узнать, почему вы вдруг, значит, тут, говорит, вот прекратили работать. Мы же ведь тогда о восстании ни слова не было. Прекратили работать.
Ну, забастовка.
Да, и это вот, да, забастовка. И это вот, значит, ну, уже большой достаточно комплекс промышленный, Норильский комбинат, практически встал, потому что там работали в основном вот наши вот 25-летники все, так? Что объяснить? Ну, начали объяснять, а у нас к этому времени, там, по-моему, неделю, наверное, ждали, пока комиссия приедет. То есть там люди сами писали всякие самые всякие требования, там, обращения. Вот. И поэтому все это комиссии было передано. Ну и вот Райдус Кузнецов, он сказал, что говорит, все вроде так понятно, ясно. Значит, вот там, да, первый вопрос был так, что чтобы у нас номера были, ведь эти все...
Как годы, у нацистов.
Что?
Ну, как в нацистских лагерях тоже. Номер, да,
народ. Да, 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 номер.
Не вытатуированный, а только на одежде.
Да, а нет, у нас на одежде нашитые, да? Там все.
До этого у нас не дошло.
Ну, то есть это он согласился там снять номера, решетки.
Вот он сказал, что это, говорит, прямо вот сейчас снимайте номера, говорит. Угу. Вот. И тут там, конечно, все там чуть не на ура это все приприняли. И начали срывать эти завязки, все. А вот то, что вы там ставите, чтобы пересматривали ваши дела, вот, или там, скажем, даже рассмотрели бы вопрос пересмотра всех их самых ваших вообще вашего обвинения, которое было, да? Вот, что, или там были такие вопросы, чтобы перевести на режим, ну, как-то вольного
поселения. Да?
Угу. Ну, это мы, говорит, неправомочные. Это мы вот приедем в Москву, вернемся, доложим правительству, и вроде так вот, уверен, что это тоже вопрос такой, который я вам вроде как гарантирую, что он будет вам рассмотрен. Ну и все вроде, значит, были довольны, обе стороны, да, только от вас что требуется? Вы номера уже снимаете, говорит, а вот завтра вы должны выйти на свои обычные рабочие места.
Но часть вышла на работу, а часть продолжала забастовку, да?
Нет, вышли, да, большинство. Да.
Значит, не вышли, только одна зона не вышла.
Да, да. Значит,
Каторжане.
Да, не вышла только зона Каторжан, это третье лакотделение, и вот в первом лакотделении, по-моему, тоже они не вышли. А вот четвертое, пятое, мужские, и шестое, женское, они вышли, и здесь... типичную довольно ошибку допустили переговорщики со стороны МВД. Они обещали, что никаким зачинщикам никаких наказаний не будет.
И тут начали аресты, да?
И тут, конечно, начали аресты.
Не удержались.
Тогда, да, тогда вспыхнуло с новой силой, потому что, ну уж, если договариваетесь, так держите слово.
В вот. Этом смысле власть, она плохо меняется, не может держать слово.
Не может держать слово,
России, да.
Да. И это, конечно, вот то, что они не сдержали слово, тут были большие трения, кстати. В четвертом лакотделении там были те, которые за продолжение, те, которые против. Вот, но снова забастовали.
Но кончилось тем, что уже насильственно потом подавляли эту забастовку, да, Лев Александрович?
Ну, примерно, знаешь, вот вы, как сказал Формозов, у нас практически было два этапа этой забастовки пока все еще, так? Ведь вы стали тогда называть, когда уже поливали огнем. Вот. Начиная опять с пятого лакотделения, там впервые они, значит, да. У них это были расстрелы, там забастовка была объявлена, как раз вот эта, которая, как она, Женя-то этот.
Грицак. Грицак был вот, в четвертом,
правильно, мы с ним вместе, да, вместе да, да. Там были. И да. Почему я хотел еще сказать, что Ольга его назвал, что он был тоже, значит, западный украинец, но он был один из тех, который говорил о том, что вот не было никакой, как, ну, кровь, чтобы не пролилась. И он был очень активным, и вот, значит, убеждал своих же, а убеждать он правильно прибежал, прежде всего, своих украинцев. Притом, ну, такой большой момент, что, вот как уже Николай сказал, что там были еще подпольные эти организации. У нас практически правильно, три было, как ты сказал. Это украинская еще из старого лагеря, русская и литовская. И вот, и была такая договоренность между собой, что все вопросы, которые касаются, скажем, ну, какого-то наказания или какого-то, или что-то даже там убрать кого-то нужно будет из... По национальности только делает, если украинцы, значит, украинцы сами да. разберутся. Литовцы тоже сами разберутся. Они это делали, разбирались. И... Да.
Ну, а русские со своими, да?
Да, но русский центр, это он включал всех национальностей в границе 1939 года. Да, все условно
были,
русские.
Вот, все были, кроме западных украинцев.
Лев Александрович, а все-таки чем все дело кончилось-то? Вот как это все было задавлено, подавлено, разогнано и так далее? По частям взяли?
Ну, во-первых, добили все по зонам. Да, скажем, после второго этапа еще не вышли на работу первое отделение, не вышло. Да. Вот оно вышло. Вот, а женское, четвертое и пятое, это значит уже... опять бастовали вторично уже, так? Вот. И потом, значит, все слышали, что так передавалось, ну, тут нужно сказать, что наши подпольные организации, они, это абсолютно точно, что они держали какую-то связь из офицерского состава. Не солдатами, а из офицерского состава. И поэтому некоторые такие решения, которые... Там же готовились для того, чтобы это после этого провала, вот, что стало второй этап забастовки, те уже стали получать сведения, что готовится силовое воздействие.
Но оно, собственно, и произошло, да?
Вот. Значит, но оно было тоже, не сразу оно проявилось. А прежде всего, в том же пятом отделении первое силовое воздействие было в том, что в зону открыли ворота, въехали две пожарные машины со шлангами, и все как положено, так вот. И офицеры, не солдаты, не еще кто-то, а офицерский, это какой-то отряд, или как его назвать, он там, ну, как обычно использовали, арматурные эти самые.
Uh-huh.
Зону с тем, что они хотели... По баракам, отделить барак от барака.
Ну, то есть разогнать всех
по баракам. Потом выгонять всех по отдельно по баракам, по барачную в тундру, так? Но в первом же бараке они, как говорится, ну...
Сопротивление встретили.
Опростоволосились там, так? Они оказались в бараке окруженными, на них там кастрюли надевали, кричали... А эти офицеры, которые там уже потом становились чуть ли не на колени, не трогайте, не убейте. Мы нас заставили прийти в зону, так? Вот у нас дома там, значит, семья, жена, дети.
Ну, то есть в этот раз не удалось, но потом все-таки применили силу и оружие, да?
Да. А второй раз уже пошли уже... Ну, второй раз это уже было, скажем... 1 июля уже было этого года, когда в пятую зону вошли уже да. без пожарных машин,
но с оружием.
Вошли уже солдаты с строем, как это положено, автоматчики, на вышках были установлены дополнительные пулеметы, это мы видели, могли наблюдать, вокруг за проволокой по периметру, скажем, лагеря. Тоже были видны, что тоже были пулеметные, значит, вот, точки.
Mm-hmm.
То есть они уже решили, как говорится, может быть, ну, более активно или более так надежно выполнить, значит, какой-то приказ.
Стреляли?
Да. И они, значит, когда пошли уже в зону, то это было в пятой зоне. Вот. Поэтому я уже потом это встречался с людьми, которые были в пятой зоне, которые говорили, что пошли в зону, ворота открылись, уже вошли в зону не офицеры с железками, а автоматчики вошли. Вошли и, значит, не стали, значит, глубоко какие-то мероприятия предпринимать. а вошли просто к зону. А в это же время одновременно из бараков, ну, ближайших там, так, но заключенные увидели, что это опять целевое воздействие, что это опять повторяется то, что и было, и восприняли это как, ну...
Не всерьез, да?
Не всерьез, правильно вы сказали. Вот. И вот когда уже тоже, они вышли тоже в зону и тоже подошли к вахте. И вот уже около этой вахты, уже внутри зоны уже оказались и автоматчики, и вот...
люди.
И люди, так? И тут, значит, такой какой-то, ну, трудно сказать, сколько там, это короткий момент. И стоят, и вроде как бы смотрят друг на друга, и огня не открывают им. Но тут раздался возглас такой. Что вы ждете, мальчики? Команды, чтобы открыть огонь, стрелять не было. Угу. Никто не приказывал, что стреляйте или откройте огонь. А просто было сказано, что а что вы ждете, мальчики? Значит, видимо, это раньше был им такой приказ уже дан.
И они начали стрелять. Николай, есть вообще какие-то вот сейчас данные, сколько людей погибло, пострадало после, как бы,
ну, вы знаете,
подавления вот этой забастовки и мирного такого,
да,
выступления?
Да, я хочу такое лингвистическое уточнение, что гулаговское начальство никогда забастовки в ГУЛАГе не называло забастовкой.
Да,
потому понятно. Что забастовка это может быть только в капиталистическом мире. Вот. А у нас это волынка. Вот. Волынки. Заключенные устраивают, они бастуют и устраивают волынки. Вот. Так вот, вообще, да, это такой вопрос всегда возникает, сколько было убитых, и участники называют огромные цифры. Вот. И всегда они оканчиваются многими нулями, там, 500 человек, 1000 человек погибло. Реальные цифры, значит, есть запись в похоронной книге Норильской, 150 человек. Как раз вот в эти дни, в начале июля, было похоронено. Вот, считая тех, кто погиб в начале при провокациях вот этого восстания, 162 получается. И вот мне очень нравятся слова того же Грицака, на которые я ссылаюсь, что почему мы все время требуем круглых цифр, оканчивающихся на нули. Во-первых, мы всегда точно кого-то забыли, потому что не бывает так, чтобы была круглая цифра, да?
Конечно.
Вот. А во-вторых, почему такие кровожадные? Нам что, не хватает вот этих вот жизней? Так что, но окончательных данных нет. Вот сейчас Алла Борисовна Макарова, она главный у нас специалист по Норильскому восстанию, она очень активно изучает, еще какой-то медицинский архив она нашла, где, может быть, удастся выяснить более точно. Ну, в общем, цифра где-то больше 150 человек.
Лев Александрович, как вы думаете, вот
но
если...
Это в одной зоне.
Нет, это и в пятой, и в третьей.
И в третьей?
Да, это вместе, в двух зонах.
А вместе в двух зонах? Да. 150?
Да, да.
Лев Александрович, как вы думаете, вот, ну, сейчас многие вот там молодые люди уверены, да, Сталин умер, лагеря открылись, стали выпускать, и все так вот пошло легко. Как вы думаете, если бы не было вот этих вот выступлений в Норильске, где бы были, или там в Кенгире, где люди, в общем, жертвовали собой, чтобы как-то изменить режим, там, достучаться и так далее, шла бы так быстро потом реабилитация, хотя она все равно заняла сколько лет, там, 3, 4, 5, да, или вот так бы все завязло бы, власть бы не отступила бы.
Я уж вот тоже присматриваюсь, опять же, этот прошедший период, и все. И даже заглядывая в период уже новой России, что ничего бы не было. Все же это вот то, что власть Лапеновича уже увидели, что уже так, вся страна ведь напичкана этими лагерями всякими. И поэтому просто-таки, видимо, до речи, какой сегодня дошло, что это опасно. Надо как-то немножко поблажки какие-то, да, сделать. И как раз вот Норильское восстание, оно было как бы вот этим еще подтверждением вот такого, потому что, насколько я так тоже, ну, я так пунктуально этим не занимался, не изучал, как там, скажем, как в Политбюро, какое соотношение было, как там некоторые смотрели, потому что там тоже ведь всегда были какие-то противоречия, несогласия, вот, уже начиная прямо с первых лет этой власти, с 17-го года, там уже тоже свои...
Ну да, то есть если бы люди, в общем, не начали выступать активно, скорее всего, перемен хрущевского периода оттепели бы, в общем, и не было, да, Даникова?
Ну, я хотел бы сказать, что, знаете, когда мы говорим о ненасильственном сопротивлении, то для ее организаторов очень важно вот знать вот эту границу, потому что, в общем-то, никто жертв не хотел, и все те, кому удалось, вот, например, в том же 4-м лакотделении, провести эти забастовки без жертв, они ставят это себе в большую заслугу. Как, например, в Джасказгане, на рудниках в Джасказгане, там тоже обошлось без жертв. Я думаю, что дело не в реабилитациях, а дело в том, что забастовки, они необычайно сплотили массу заключенных, и они доказали, что экономика ГУЛАГа неэффективна, потому что она не могла развиваться, при таком отношении, когда непрерывно борются за свои права заключенные. И, в общем-то, это уже тоже намечалось к 1954 году, когда сняли вот этот вот гриф особых лагерей и стали туда присылать уголовников, чтобы они пополняли ряды строителей. Но это уже привело к следующему витку восстаний, в том числе к кенгирскому. Вот. Так что я думаю, что это просто доказательство неэффективности рабского труда.
Да,
непосредственное. Вот утверждать, что не было бы, ну, история вообще не сослагательного наклонения не признает. Поэтому это довольно сложно утверждать, потому что, скорее всего, реабилитация это были все-таки отражением борьбы за власть в Политбюро.
Ну, я, пожалуй, последнее уже немножечко вас верну к современности. Вот, и я всем рекомендую тем, кто интересуется историей ГУЛАГа и сопротивления в ГУЛАГе, книгу Льва Нетта «Клятва» посмотреть, почитать. В мемориале, я думаю, можно посмотреть и в других и в библиотеках в Москве. Но я хочу к сегодняшнему дню буквально коротко. Лев Александрович, какие у вас чувства, когда вы узнаете, что хотят поставить памятник Дзержинского вновь на старое место, на Лубянку? Вот, да еще и по некоторым опросам есть большинство в пользу этого.
Нет, ну, я лично с этим согласиться не могу. И я считаю, что должно это сопротивление в ГУЛАГе, которое было, что оно должно перейти несколько по другим названиям сопротивления. Сопротивление коммунистическому режиму.
Ну да. Николай, что вы думаете о нашем обществе, которое, видимо, слишком мало знает о том, что пережил тот же Лев Нетта и его современники?
Я не верю этим опросам, когда ездишь по России, кого не спроси. Вот история, которая достойна Шекспира. Я очень много путешествую, поэтому слышу таких историй очень много. Как только человек начинает вспоминать свою семью, прошлое, у всех у кого-то что-то такое есть в семье, за плечами.
Репрессии лагеря, да.
Да, я думаю, что это блеф, что нет такого опроса. Если есть, то это какими-то ручными социальными агентствами, социологическими агентствами проведены. Я думаю, что никакого памятника не будет.
Но если люди будут слышать таких людей, как Лев Александрович Нетт, то я думаю, что памятника действительно не будет. Спасибо нашим гостям. Это были Николай Формозов, исследователь истории ГУЛАГа, и Лев Нетт, ветеран Норильского лагеря, ветеран Великой Отечественной войны, участник Норильского восстания. Спасибо. Передачу «Лицом к событию» «Радио Свобода» вел сегодня Михаил Соколов. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе Нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».